В этом выпуске еженедельной программы «Сегодня в Америке». Запоздалые похороны перезагрузки. Американские внешнеполитические реалисты под ударами американских неоконов. Поставило ли российское вторжение в Крым точку в полувековом противостоянии кремлинологов? В передаче принимают участие Эндрю Вайс, бывший сотрудник Совета по национальной безопасности при президенте США, вице-президент Вашингтонского фонда Карнеги, Владимир Шлепентох, профессор Университета Мичигана, Эрик Ширяев, профессор университета имени Джорджа Мейсона, Брюс Торнтон, профессор Калифорнийского университета. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. 6 марта 2009 года госсекретарь Хиллари Клинтон перед объективами телекамер вручила российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову небольшое устройство с массивной красной кнопкой и надписью «Перегрузка». Улыбающийся Лавров указал своей американской коллеге на ошибку в переводе слова «перезагрузка» и нажал кнопку. Так было дано символическое начало фирменной российской стратегии президента Обамы. Она пришла на смену короткому периоду фактического замораживания американо-российских отношений, который начался несколькими месяцами раньше, после вторжения России в Грузию. 23 марта 2014 года один из инициаторов перезагрузки, бывший советник президента Обамы и посол США в России Майкл Макфол, по сути формально объявил о ее тихой кончине. Похоронным извещением стала статья Майкла Макфола в газете «Нью-Йорк Таймс», озаглавленная «Противостоя России Путина». Макфол приходит к выводу о том, что аннексия Крыма подвела черту под надеждами на то, что Россия примкнет к мировому порядку. Бывший посол настаивает на том, что политика перезагрузки была обоснована и даже привела к успехам, и лишь непредсказуемые повороты политики Владимира Путина загубили здоровые ростки. Вот что пишет Майкл Макфол.
В первые годы работы на государственной службе я стал свидетелем того, как президенты Медведев и Обама сотрудничали в областях, представляющих выгоду обеим странам. Новый договор о сокращении стратегических вооружений, новые санкции против Ирана, новые маршруты для вывода наших войск из Афганистана через территорию России и членство России во Всемирной торговой организации. Эти результаты перезагрузки продвинули жизненно важные американские интересы. Когда в 2012 году господин Путин вновь стал президентом, это сотрудничество замедлилось, а затем и вовсе прекратилось. Путин совершил поворот вспять, введя напоминающие советские времена ограничения независимого поведения у себя в стране. Вдобавок к введению более авторитарных методов правления, господину Путину понадобилось найти также и внешнего врага для того, чтобы укрепить свою легитимность. Таким врагом стали Соединенные Штаты. Путинские специалисты по пропаганде откопали старые видеоролики об американском империализме, о моральном поведении и планах США по свержению правительства самого Путина. Когда я был в Москве в роли посла, меня часто показывали в качестве одного из ведущих действующих лиц в этих фантазиях.
Два с небольшим года, проведенные в Москве в качестве посла, заставили Майкла Макфола прийти к такому выводу.
Сегодня демократическим странам необходимо признать режим Путина тем, чем он является, а именно автократией, и бороться с ней в интеллектуальной и нормативной сферах с той же решимостью, с которой мы вели прежние баталии против антидемократических правительств в Европе. Стратегия, основанная на попытках изменить поведение Кремля путем интеграции, сотрудничества с ним и риторических заявлений, на сегодня завершена. Больше не будет членства России в «Большой восьмерке», не будет принятия России в Организацию экономического сотрудничества и развития, не будет переговоров о противоракетной обороне.
Но бывший посол не ограничивается критикой Владимира Путина и отмечает некоторые недостатки самих Соединенных Штатов.
Соединенные Штаты более не обладают тем моральным авторитетом, которым они обладали в прошлом веке. Как послу мне нелегко было говорить о нашей приверженности принципам национального суверенитета и международного права, когда россияне спрашивали меня, а как насчет Ирака? Некоторые вещи, которые происходят сегодня в нашей собственной демократии, также не вызывают особого вдохновения в мире. Для того, чтобы выйти победителем в новом конфликте, мы должны сделать так, чтобы США вновь были предметом подражания.
Для традиционных критиков политики перезагрузки статья Макфола и появившаяся почти одновременно с ней в «Вашингтон-Пост» статья бывшего госсекретаря Генри Киссинджера стали своего рода красными тряпками. Киссинджер, как и некоторые люди из обоймы реалистов, попытались в последние недели объяснить аннексию Крыма ссылками на историю России. И это вызвало откровенное возмущение обозревателя газеты Wall Street Journal Бретта Стивенса.
Давайте разъясним некоторые вещи. Первое. НАТО является оборонительным союзом. Те, кто утверждает, что Запад спровоцировал Россию, расширяя НАТО, совершенно не понимают, почему Польша, страны Балтии и другие государства выразили желание присоединиться к НАТО. России угрожает недовольство внутри страны, а не за ее пределами. Второе. Исторические претензии не являются обоснованными. Значительная часть современной Украины входила в состав Польши до 1939 года. Тем не менее, Польша считает Украину иностранным государством. Третье. Этнические мотивы также несерьезные. Особенно, когда нет никаких свидетельств преследований по этническим мотивам. Четвертое. Россия не подверглась унижению в результате холодной войны, если даже Путин и его коллеги по КГБ считали себя униженными. Унижение – это то, чему Германия подвергла Россию в Брест-Литовске, а Франция подвергла Германию в Версале. Россия была спасена благодаря концу холодной войны и послевоенному урегулированию, в результате которого Москва получила масштабную помощь, возможность интеграции в глобальную экономику. Пятое. Крым не Ирак. Предположение господина Макфола о том, что между ними есть даже отдаленные параллели, возмутительно. Шестое. Неоконсерваторы, как правило, выступают в поддержку либеральной демократии и против ее противников. В силу этого данная газета с 2006 года призывает изгнать Россию из «Большой восьмерки». То есть впервые мы об этом заявили за два года до того, как либералы начали чокаться бокалами, празднуя политику перезагрузки. И за 8 лет до того, как Барак Обама последовал этому, как выяснилось, верному совету.
Мои собеседники. Эрик Ширяев, профессор университета имени Джорджа Мейсона, Эндрю Вайс, вице-президент Вашингтонского фонда Карнеги, Брюс Торнтон, профессор Калифорнийского университета. Эндрю, статья одного из инициаторов политики перезагрузки с признанием, по сути, что Путин оказался не тем, за кого его принимали, прозвучала, в общем, сенсационно. Как вам кажется, в чем цель статьи Майкла Макфола?
Я думаю, что Майкл, как главная фигура за последние 5 лет формирования политики администрации Обамы, сейчас поставляют перед нами приоритеты для сегодняшнего развития и для сегодняшней реакции к этим последним событиям и немножко объясняет его оценку мотивов господина Путина и о стратегических целях Российской Федерации.
А нет ли у вас ощущения, что статья задумана с целью оправдания прошлого внешнеполитического курса администрации Обамы?
Ни в коем случае. Я думаю, что Майкл и сам президент много раз уже повторяют, что было столько достижений, столько успехов, что было совершено во время периода ресет. И по их нарративу эти успехи уменьшились после возвращения Путина в Крыму. Проблема перезагрузки состоит в том, что это была схема для сотрудничества только в очень ограниченных областях. После периода эйфории, когда мы согласились по поводу новых санкций против Ирана, договорили по поводу New Start договор, не было есть открытости к обсуждению очень тревожных проблем, которые уже 20 лет стоят. Здесь имеется в виду вопросы о постсоветском пространстве, где Россия давно постановляет позицию, что Америка смешивает в нашем дворе. И мы знали уже с самого начала администрации Обамы, что российские коллеги старались закрыть военную базу Америки в Киргизстане и так далее, что российские коллеги много раз показывали, что присутствие американских войск на пространстве бывшего Союза является очень тревожным, очень дестабилизирующим фактором. Я не соглашусь с этой оценкой, но это всегда была их позиция. Мы, по-моему, во время предварительных этапов кризиса в Украине тоже абсолютно недооценивали уровень обеспокоенности российской стороны к процессу сближения Украины к ЕС.
Иными словами, вы, видимо, примыкаете к тем, кто считает, что интересы России не были учтены.
Я просто думаю, что это региональная держава. И интересы региональной державы, как и России, принимать всерьез, это обязательно. Это не значит, что мы должны одобрить или согласиться с Россией, но игнорировать их позиции, это всегда будет контрпродуктивно.
Эрик Ширяев, как вы оцениваете эту статью?
Естественно, любой политик будет любыми способами защищать свои прежние решения, винить любого, доказывать свою правоту, Майк Макфол, уважаемый человек, блестящий ученый. Он выступал как политик. Естественно, нужно оправдать себя. Естественно, нужно кинуть камень в свой огород. Естественно, нужно кинуть камень в администрацию Буша, сравнив акты в Ираке в какой-то степени с акциями России в Крыму. Поэтому оценка должна быть многозначной.
Эндрю Вайс, как бы вы ответили тем традиционным критикам администрации Обамы, кто считает, что Владимир Путин воспринял политику перезагрузки в совершенно ином свете, нежели ее видел Вашингтон, что для Путина она стала отражением слабости Соединенных Штатов? Ведь вместо наказания за вторжение в Грузию он через несколько месяцев получил перезагрузку, что могло отчасти развязать его аппетиты в будущем.
Это просто звучит мне странно. Что идея сотрудничества по приоритетным вопросам, где интересы России были защищены, интересы Америки были защищены, это просто мне это очень странно звучит. Мы знаем эту тяжелую историю, события вокруг Грузии и Южной Осетии. Был очень длинный период конфронтации между Грузией и Россией. Это абсолютно была иная ситуация, по-моему, чем сейчас, где мы видим, что Россия проводила аннексию.
Иная точка зрения у профессора Калифорнийского университета Брюса Торнтона.
Да, конечно, эта политика была наивной. Я вижу две причины такого подхода. Во-первых, речь идет о существующем на Западе и, на мой взгляд, ошибочном взгляде на внешнюю политику в целом, который базируется на уверенности в том, что дипломатия, уступки, умиротворение могут решить международные проблемы. Этот подход ошибочен, потому что не учитывается тот факт, что в мире есть страны и лидеры, которые вовсе не верят в то, что верим мы на Западе, и не хотят того, чего хотим мы. Мы хотим мира, процветания и мирного сосуществования. Но в мире есть много таких людей, которые этого не хотят. Может быть, ими движет чувство мести или желание восстановить утраченную национальную гордость. Может быть, они поклоняются другим богам. Может быть, они просто хотят обогатиться или обогатить свои элиты. Но Запад пребывает в глубоком заблуждении, считая, что весь остальной мир хочет быть таким же, как он, и готов ответить взаимностью на протянутую руку. Во-вторых, такая политика была, на мой взгляд, во многом производным личности президента Обамы. Он считает себя фигурой, способной трансформировать окружающий мир. С его точки зрения, все, что ему необходимо сделать, это выступить с речью, и весь мир забудет о своих интересах и ценностях и начнет следовать нашим интересам и ценностям. Такой подход привел к проблемам для американской внешней политики во всем мире.
Профессор Ширяев, вы видите связь между, так сказать, мягкой американской внешней политикой и все более агрессивными действиями России?
В теории, конечно, ведь все, конечно, влияет на все, но в какой степени это влияет? Наверное, что-то повлияло, конечно, видя, как Обама работает и зная, как его оценивать. А скажем прямо, российская пресса считается слабым президентом. И о том, что он weak president, слабый президент. Посмотрите, буквально два дня наша пресса, и левая, и правая, и центристская, намеки, что, к сожалению, у нас слабый президент. И зная путинское окружение, зная, кто ему советует, и как советует, наверняка. Да ты что, Владимир, ну это же слабый президент, конечно, но он никуда не годит. Видя, как слабо отвечает Америка и Запад в целом, безусловно, это является фактором. Но не самым существенным. Главный фактор – это мотивация самого президента и его ближайшего окружения.
Эндрю, вы бы сказали, что действительно Барак Обама действует как слабый президент?
Нет, это не вижу. Я думаю, что во время этого кризиса президент показал, что он имеет более-менее разумную позицию. Он понимает, что поставит серьезные санкции и угрозу еще более серьезных санкций против секторов российской экономики может быть инструмент для стабилизации кризиса. Он до сих пор довольно успешен. Показывает, что это возможно соединить с европейскими партнерами. Он показывает, что это возможно тоже успокоить соседние страны. И он тоже мобилизирует серьезные ресурсы, чтобы поддержать украинское правительство во время этого переходного периода. Это не действие слабого президента.
В эфире программа «Сегодня в Америке». Запоздалые похороны, перезагрузки. Американские внешнеполитические реалисты под ударами американских неоконов. Поставило ли американское вторжение в Крым точку в полувековом противостоянии кремлинологов? В передаче принимают участие Эндрю Вайс, бывший сотрудник Совета по национальной безопасности при президенте США, вице-президент Вашингтонского фонда Карнеги, Владимир Шлепентов, профессор Университета Мичигана, Эрик Ширяев, профессор Университета имени Джорджа Мейсона, Брюс Торнтон, профессор Калифорнийского университета. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигал. Отношение к неожиданному расчленению Украины России наглядно продемонстрировало живучесть идеологического водораздела в восприятии Москвы и ее намерений американским политическим истеблишментом. На фоне аннексии Крыма были очень заметны, например, статьи Стивена Коэна, Джека Мэтлока и Генри Киссинджера, в которых проскальзывали оправдательные нотки в отношении Москвы. Дескать, Россию отчасти можно понять, учитывая историческую память российского народа и боязнь оказаться в окружении стран-членов НАТО. Вот как объясняет этот феномен профессор Университета Мичигана Владимир Шлепентох.
Эта тенденция возникла в 70-е годы. Сформировалась так называемая группа ревизионистов, которые были горячими критиками сторонников холодной войны и полагали, что сторонники тоталитарной модели неправильно воспринимают Советский Союз, преувеличивают недостатки советской системы, не видят там плюрализма, не видят там участия народных масс, и преувеличивают агрессивность советской внешней политики. Мне кажется, что Майкл Макфул вышел из этой среды и, собственно говоря, и принес взгляды этой группы в Белый дом.
По-видимому, стратегия перезагрузки стала производным таких представлений.
Абсолютно. И в этом отношении произошло то, чего всегда опасались такие трезвые и реалистические теоретики, как Ричард Пайпс. И вот теперь резкое усиление агрессивной позиции Путина захватом Крыма, эта группа и продемонстрировала свое полное идеологическое банкротство.
Как вы объясняете такой резкий, практически полный отказ Майкла Макфула от своих прежних взглядов на возможность сотрудничества с Россией и Путиным?
Я ищу в этом, как говорится, причины в человеческой природе. Макфул подвергался жесткой издевательским атакам со стороны путиновского режима. К нему относились крайне неуважительно. И поэтому, мне кажется, именно в Москве он должен был почувствовать тщетность теории ревизионистов. Мне кажется, это прямой результат реальной практики деятельности Макфула как посла в России.
Как вы считаете, что все-таки заставило Путина, образно говоря, отмахнуться от протянутой Бараком Обамой руки и, в общем, уничтожить перезагрузку?
Главная причина – это стремление Путина освежить свою идеологию. Идеология Путина первых двух периодов базировалась на идее, что Путин принес России стабильность и известный экономический рост. Эти факторы перестают действовать. Путин, и это его главная особенность, которую не хотят понимать многие западные аналитики, и не понимал Макфул в свое время, что его главная озабоченность – сохранение своей власти.
Каково ваше ощущение? Можно ли сказать, что в Белом доме произошла кардинальная перемена взглядов на Владимира Путина и возможность сотрудничества с ним?
Конечно. Изгнание России из группы 8, выступление Обамы в Брюсселе, оживление НАТО, которого Путин буквально спас от забвения, захватом Крыма, появление санкций, которые гораздо болезненнее, чем это думают сейчас, даже в их изначальной форме, все это должно сильно заставить Путина подумать о своих дальнейших шагах, хотя искус сохранять патриотический угар, патриотическую эйфорию в стране какой-нибудь новой акции существует. Но, с моей точки зрения, Путин достаточно осторожный политик. И я думаю, хотя тут легко ошибиться, потому что идет речь о сознании Путина, идет речь о его поисках средств укрепления его личной власти, я думаю, что следующих шагов на Украине он не сделает. И так он добился, в кавычках, больших успехов, превратив Украину во врага России, которой Украина не была никогда в такой степени во всей истории украинско-российских отношений. Путин преуспел в создании врагов для России аннексии Крыма.
Это был профессор Университета Мичигана Владимир Шлепентох. Вернемся к разговору с Эндрю Вайсом и Эриком Ширяевым. Эндрю, можно сказать, что статья Майкла Макфола стала документальным подтверждением, я бы так сказал, кончины перезагрузки?
Я думаю, что уже с декабря 2011 года процесс перезагрузки уменьшился и практически исчез. И после прибытия господина Сноудена на территорию Российской Федерации летом прошлого года, это было просто очень заметно, что уровень сотрудничества между Штатами и Россией тоже практически исчезло. Я думаю, что случилось действительно крымским событием. Мне показалось, что это не было перехода от процесса перезагрузки к новому этапу конфронтации или containment. Это был период практически отсутствия контактов на самом высоком уровне, отсутствия совместных проектов на самом высоком уровне. И процесс стимулирования ответа к российским действиям в Украине более-менее было легко устроиться.
А как вам кажется, в каком направлении сейчас формулируется эта стратегия? Что может заменить вот прошлую перезагрузку? Как может выглядеть новая стратегия?
Имеет, может быть, 4 главных элемента. Первый элемент – это поддержать украинское правительство и способствовать восстановлению более-менее порядочных ежедневных условий для всего населения и избежать отмены конфронтации и даже нынешней эскалации кризиса. Второе – это изоляция России и угроза дальнейших более серьезных санкций против секторов российской экономики. Третье – это вопрос соединения политики и приоритетов с европейскими коллегами. И четвертое – это успокойство самых близких соседей Российской Федерации, что Америка там постоянный и предсказуемый партнер.
Эрик, с вашей точки зрения, что может прийти на смену перезагрузки?
Мы всегда должны, когда говорим о внешней политике и в общей внешней политике, и специфически с странами, должны учитывать, что она связана с внутренней политикой. Сейчас у Обамы огромное количество проблем внутри страны. Во-первых, это катастрофическое положение с ходом реформы здравоохранения, которое разваливается. Второе, новые данные о том, что демократы потеряют Сенат на выборах в этом году. Проблемы с иммиграцией, с реформой. Сейчас, на мой взгляд, ничего ждать не нужно будет. Инерция будет продолжаться. Какие-то наши политики, наши бюрократы будут работать, российские политики будут работать. Но отношения не ухудшатся, не улучшатся. Действительно, изменения произойдут с новым президентом.
Эндрю, сейчас в России довольно много разговоров идет о возможности новой холодной войны. На ваш взгляд, существует такая вероятность?
Как практически всем известно, холодная война имела большие идеологические основы. Я думаю, что такие основы сейчас не существуют. Есть тенденция, по-моему, переоценить военные возможности Российской Федерации провести военные операции по всему бывшему советскому пространству. Я вижу там большие риски даже для проведения российских войск на территории Восточной Украины, где, может быть, получается партизанская война или что-то такое, где будут очень серьезные проблемы для Российской Федерации. Но, по-моему, риторика холодной войны везде заметна, и это сам по себе может стать катализатором процесса в внешней политике и России, и Соединенных Штатов. Я думаю, что есть еще большой запас людей в обоих столицах, где идея холодной войны не так страшна, и люди смотрят на этот модель более-менее с энтузиазмом.
Чем может вот это противостояние вокруг Украины обернуться?
Проиграем сценарий. По большинству источников решение аннексации Крыма было более или менее спонтанно. Это не планировалось. И поэтому сейчас первый план такой, что российское правительство пытается любыми способами его сделать легитимным, оправдать, собрать массы под флагом антиамериканизма, надеяться, что все это забудется, как забылись события и в Грузии, и Косово, и только маленькое эхо останется. Второй сценарий, если был такой план у них, действие будет Приднестровье, действие будет Донецкая область, в Харьковском, может быть, регионе что сделать каким-то образом, то есть поднять восстание и оккупировать те зоны. Нереально, потому что в России не хватит ни ресурсов, ни сил, ни морального оправдания на это.
И вы считаете, что Запад действительно забудет, или Запад будет по-другому как-то реагировать?
Мы будем говорить месяца два, а потом все забудется, до нового президента.
Эндрю, ваша точка зрения, как этот кризис может развернуться?
Я еще вижу большие риски для эскалации ситуации. Если будет проведение еще военных операций, если это будет провокация на местах в восточных областях Украины, это, возможно, будет репрессия против этнических меньшинств в Крыму. Я вижу здесь просто большая мозаика рисков.
Ваше ощущение, администрация Обамы и европейские союзники готовы решительно ответить на это, или, как подозревает Эрик, скорее всего, через два месяца они забудут и смирятся?
Я думаю, что американцы собираются это сделать. И я думаю, что для европейцев без американской поддержки это будет очень тяжело проводить дела, как обычно.
То есть вы думаете, что если в Кремле считают, что Вашингтон смирится с такой ситуацией, то они ошибаются?
Да, ошибаются.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Запоздалые похороны перезагрузки. Американские внешнеполитические реалисты под ударами американских неоконов. В передаче принимали участие Эндрю Вайс, бывший сотрудник Совета по национальной безопасности при президенте США, ныне вице-президент Вашингтонского фонда Карнеги, Владимир Шлиппендох, профессор Университета Мичигана, Эрик Ширяев, профессор университета имени Джорджа Мейсона, Брюс Торнтон, профессор Калифорнийского университета. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Здравствуйте. В этом выпуске. Большой газовый сдвиг. Европа скорее получит природный газ, предполагавшийся изначально для рынков Северной Америки и Азии, чем добытый в США. Однако заменить собой поставки из России в ближайшем будущем он не сможет. Непризнание международным сообществом нового статуса Крыма пока обернулось лишь точечными экономическими санкциями Запада в отношении российских компаний. Тем не менее, риски для их бизнеса заметно возрастают. И не только в случае прямого его участия в Крыму. Более того, возникают дополнительные риски и для зарубежных партнеров. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Одним из главных вопросов экономической повестки саммита Европейский Союз – Соединенные Штаты, прошедшего в минувшую среду, стала диверсификация будущих поставок энергоносителей в страны Европы для сокращения их зависимости от России. Речь в первую очередь идет о природном газе. Доля российского «Газпрома» на европейском рынке составила в прошлом году примерно 30%. Это почти на треть больше, чем еще 15 лет назад. А за несколько дней до этого на очередном саммите стран Европейского Союза его участники призывали Соединенные Штаты расширить собственный экспорт газа, добыча которого в результате сланцевой революции в стране резко выросла в последние годы. Десятилетиями Соединенные Штаты являлись крупнейшим в мире потребителем энергоносителей, хотя их доля в общемировом спросе постепенно сокращалась. Разработка в стране новых и обширных нетрадиционных месторождений, прежде всего сланцевых газа и нефти, ставшая относительно рентабельной на фоне высоких мировых цен и широкого внедрения новых технологий, позволила в считанные годы резко нарастить собственную добычу сырья. В ноябре прошлого года впервые за последние 18 лет в США было добыто больше нефти, чем страна импортировала. Тем не менее, экспорт энергоносителей из США жестко ограничен законодательно. Например, любые поставки газа за рубеж, пока осуществляемые в минимальных объемах, требуют специальной лицензии Министерства энергетики. Если речь идет об одной из 20 стран мира, с которыми США заключили соглашение о свободной торговле, будь то Мексика или Южная Корея, лицензия предоставляется вроде автоматически, хотя и требует специального рассмотрения. Если же соглашения о свободной торговле со страной-покупателем нет, как пока с любой из 28 стран Европейского Союза, переговоры о таком соглашении между ЕС и США были начаты лишь в прошлом году, получение экспортной лицензии многократно затрудняется. В отношении экспорта сырой нефти из США действуют еще более жесткие ограничения. ограничения, введенные 40 лет назад, отмечает научный сотрудник исследовательского института Брукингс в Вашингтоне Тим Бурсма.
В случае с сырой нефтью речь действительно идет о старом законе, принятом в 70-е годы прошлого века во время нефтяного кризиса и связанном с арабским эмбарго на продажу нефти странам, поддерживавшим Израиль. Тогда такой закон представлялся вполне резонным. Сегодня же он явно устарел, и многие настаивают на его пересмотре. Что касается природного газа, то несколько лет назад, когда лишь возникла идея его возможного экспорта, возникли опасения, что это может привести к повышению цен на газ на внутреннем рынке США. В частности, такие опасения выражают представители наиболее энергоемких секторов американской промышленности. У них мощное политическое лобби, которое начало активную кампанию за ограничение газового экспорта. Но одновременно были проведены независимые исследования, которые доказали, что расширение объемов экспорта сжиженного природного газа из США не приведут к значительному росту внутренних цен на газ. Самым известным из них стала работа консалтинговой компании NIRA, проведенная в 2012 году по заказу Министерства энергетики США. Так что факты налицо. Этот вопрос обсуждается ныне в Вашингтоне, но какое бы решение ни было принято, оно будет иметь политический характер. Слово сейчас за Белым домом.
Внутренние цены на газ в Европе в разы превышают эти цены в США. Тем не менее, только транспортировка американского газа через Атлантику в Европу как минимум удвоит американские цены на него, заявил на прошлой неделе руководитель ведомства Европейской комиссии по торговле Карл де Гюхт. При этом нынешние цены на газ на рынках стран Азии превышают даже европейские, почти на треть. Из Франкфурта на Майне руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank Вайнберг.
Если вот существует глобальный рынок нефти, глобального рынка газа пока не существует. Есть как минимум три больших рынка: азиатский, североамериканский рынок и рынок европейский, которые с друг другом, ну, практически не связаны, только если не учитывать те танкеры, которые сжиженный газ перевозят по всему миру. Цены очень различаются в этих регионах. Это связано тем, что большинство транспортируется по трубопроводам, и поэтому нет возможности арбитража между этими регионами. Цены в Азии во много крат превышают цены в Америке внутренние. То есть, если в Америке приблизительно цена 4-4,5 доллара в данный момент на энергетическую единицу, в Европе за эту же энергетическую единицу дают где-то 11-12 долларов, а в Азии, в Японии давали некоторое время назад 20 долларов, даже сейчас где-то 16 долларов. То есть, это огромная разница, которая будет к тому вести, что, конечно, американские компании по производству сжиженного газа через некоторое время попытаются открыть для себя рынок экспорта. Но пока это еще долгосрочная музыка, то есть это не произойдет ни в этом, ни в следующем году, но в начале 2016 года стоит ожидать, что уже будут некоторые поставки. Будут ли они значительными, это большой вопрос.
Как и вопрос, сможет ли газ, экспортируемый из США в сжиженном виде, стать значительной составляющей газового баланса Европы уже в обозримом будущем. Ведь крупнейшие в мире экспортеры этого газа на сегодня, Катар или Малайзия, Австралия или Индонезия, также строят планы в отношении европейского рынка.
Конечно, есть интерес огромный у производящих стран, в основном это Катар, который мог бы увеличить и производство, и транспорт, поставлять газ в Европу. Но Европе не нужен был газ, сжиженный до некоторых пор. И даже вот в последние годы доля незначительно увеличилась. То есть она составляет сейчас долю сжиженного газа в объеме импорта всего лишь составляет 13%. То есть это немного. По мировым меркам в Азии это составляет в некоторых странах буквально 100% импорта. И, например, такая страна, как Япония, ну, это зависит, конечно, начиная от того, что произошло там на Фукушиме 3 года назад, очень увеличила свой спрос, например, на газ, и в данный момент буквально 40% всего сжиженного газа в мире потребляет. Получается, что если они сейчас свои атомные электростанции запустят, то, наверное, им нужно будет меньше газа. И поэтому этот газ будет доступен на рынке, этот газ может идти и в Европу.
Более 70% общемирового спроса на сжиженный газ приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, отмечалось в докладе Международного газового союза за 2013 год. При этом 52% общего его объема всего на две страны – Японию и Южную. Северную Корею. Из Вашингтона Тим Буршма, сотрудник исследовательского института Брукингс.
Похоже, что сегодня действительно все говорит в пользу азиатских рынков. Например, цены спотовых контрактов, то есть предусматривающих немедленную поставку газа, составляют в таких странах, как Япония или Южная Корея, примерно 15-16 долларов за условный объем в 1 миллион британских термических единиц. Сравним, в таких европейских странах, как Великобритания и Нидерланды, эти цены колеблются в районе 10-11 долларов. По мере продвижения на восток они чуть повышаются. В Германии и соседних с ней странах цены составляют сегодня примерно 12 долларов. И неудивительно, что компании, добывающие газ в США, хотели бы экспортировать его в Азию или Латинскую Америку, где цены на газ выше.
Объемы экспорта сжиженного природного газа из Соединенных Штатов пока ничтожны по сравнению с поставками крупнейших его экспортеров. Ойген Вайнберг, Коммерцбанк, Франкфурт.
По американскому экспорте пока говорить не приходится. Самое главное, что произошло за последние годы, то что американцы стали меньше импортировать. Получается, что тот экспорт, который предназначался для американского рынка, тем же Катаром, и для этого были огромные мощности поставлены на поток, то эти потоки могут быть теперь направлены в Европу. Но вопрос ценообразования – это один из основных вопросов, один из центральных вопросов, который я вижу. Ну, в следующие 2-3 года должен каким-то образом решаться, где эти будут устанавливаться цены.
Текущие цены на нефть, пусть и ориентировочные для конкретных уже поставок, меняются ежедневно на международных сырьевых биржах. Их аналогов в газовом секторе пока просто не существует, но они могут вполне появиться, и уже вскоре, полагает Ойген Вайнберг.
Я очень ожидаю, что будет введена какая-то биржа, либо она будет в Токио, потому что это самый большой потребитель сжиженного газа в данный момент, либо в Китай, потому что Китай хочет стать самым большим потребителем газа через несколько там десятилетий. Ну, или самое то, что, я считаю, будет правильно и нейтрально, и с точки зрения логистики, и с точки зрения законодательства было бы очень интересно, это был бы Сингапур. То есть, если это будет вопрос ценообразования решен, то поток можно будет это тем компаниям, которые производят, можно будет каким-то образом лучше просчитывать свои расходы и доходы в будущем, и покупателям тоже. То есть, ценообразование является одним из самых важных моментов.
В Министерство энергетики Соединенных Штатов за последние 2-3 года было подано на рассмотрение почти 30 проектов, предусматривающих экспорт из страны природного газа. Из них предварительно одобрены лишь 7. А все необходимые разрешения получил от властей пока только один. Тем не менее, по оценкам самого министерства, если все 7 одобренных проектов будут реализованы, общие мощности Соединенных Штатов по экспорту сжиженного природного газа составят в пересчете почти 100 миллиардов кубометров в год. Для сравнения, общий экспорт «Газпрома» в Европу в прошлом году – 160 миллиардов кубометров. Если же представить, что Министерство энергетики США удовлетворит все представленные на сегодня проекты на экспорт из страны сжиженного газа, и они будут реализованы, то объем газового экспорта из страны, по оценкам американской юридической и консалтинговой компании Haines & Boone, превысит в пересчете 300 миллиардов кубометров в год. Для сравнения, это 45% общей добычи газа в России в 2013 году. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Однако на создание мощностей по экспорту газа в США уйдут годы, а общие объемы предполагаемых инвестиций исчисляются сотнями миллиардов долларов. Тим Буршма, Институт Брукингс, Вашингтон.
Если посмотреть на перечень предложенных проектов по экспорту природного газа, то многие из них предусматривают переоборудование терминалов для импорта газа в США в предприятия, его экспортирующие. Да, подобные проекты требуют очень крупных вложений, но все же не столь огромных, какие нужны для создания такого предприятия с нуля. Хотя и такие тоже предлагаются. Например, буквально на этой неделе разрешение на экспорт природного газа получил проект Jordan Cove в штате Орегон. Он предусматривает строительство абсолютно нового терминала, откуда американский природный газ будет экспортироваться в страны Азии. Так что есть разные проекты и новых таких предприятий, и предусматривающие переоборудование старых терминалов.
Пока в США начато строительство лишь одного такого терминала на побережье Мексиканского залива в штате Луизиана, точнее его реконструкция. Он был построен всего несколько лет назад, напоминает журнал National Geographic, как импортный терминал, на котором происходит превращение сжиженного газа, доставляемого специальными танкерами, в обычную его форму для дальнейшей транспортировки по трубопроводам. Теперь здесь создается обратное производство по сжижению газа. Сам процесс предполагает его охлаждение до температуры минус 160 градусов, при которой прежний объем сокращается примерно в 600 раз, после чего уже сжиженный газ и загружают в огромные морские танкеры. Стоимость только этого первого проекта в Луизиане оценивается в 10 миллиардов долларов, и в ближайшие годы ожидать значительного расширения американского газового экспорта не приходится, полагает Ойген Вайнберг из немецкого Commerzbank, отмечая при этом, что более значимым фактором для мирового газового рынка, имея в виду Соединенные Штаты, пока является другой.
Мы не считаем, что объемы через 2-3 года они будут значительными. Это самое главное, это психологический момент, то, что один из самых крупных потребителей газа на рынке вдруг станет экспортером. Это, конечно, может изменить совершенно отношение к газу и ценообразование. Будет ли остальные страны, вот тот же и Катар, и Норвегия, и Алжир, и Ливия, поднимать их объемы? Наверняка будут. Тем более, что недавние события, связанные с Украиной и с Крымом, конечно, еще раз подстегнули в Европе политиков думать на тему диверсификации. Потому что никто замерзать зимой не хочет, и поэтому зависеть от политической воли одного поставщика никто не хочет. Поэтому будет наверняка производиться дальнейшая диверсификация, хотя это очень долгосрочный момент. Так быстро это решить нельзя. Это вопрос не 6 месяцев и даже не 1 года, это вопрос многих-многих лет. В данный момент Россию ничем невозможно заменить. То есть в России в данный момент поставляет около 1/3 европейского потребления газа, и это невозможно физически в краткосрочной перспективе заменить ни сжиженным газом, ни каким-то увеличением продукции, потому что этого увеличения за такой короткий срок невозможно достичь.
Тем не менее, если предположить теоретически, что в ближайшие 2-3 года некие первые объемы природного газа, добытого в США, и появятся на европейском рынке, сколь конкурентным здесь он окажется по сравнению с поставками из других стран, включая и Россию? Тим Бурсма, исследовательский институт Брукингс, Вашингтон.
Это очень хороший вопрос. Те, кто настаивает на расширении экспорта природного газа из США, в основном предполагают, что американский газ будет в Европе конкурентоспособным. Но я, честно говоря, в этом далеко не уверен. Большинство исследований показывает, что Соединенные Штаты могут стать значительным, но далеко не доминирующим экспортером газа в мире. Более того, в Европе американскому газу придется конкурировать с европейским, который доставляется по трубопроводам из таких стран, как Норвегия, Россия, Алжир или Нидерланды. Поэтому вопрос о конкурентоспособности американского газа на европейском рынке пока остается открытым, и американским экспортерам, вероятнее всего, придется сосредоточиться на азиатском рынке, где они могут успешно конкурировать. В отношении поставок «Газпрома» в Европу некоторые эксперты полагают, что их цены весьма далеки еще от минимально приемлемых для поставщика. Некоторые даже считают, что в случае появления на европейском рынке американского газа «Газпром» теоретически может заметно снизить свои цены и таким образом сохранить свою долю на этом рынке.
Отдельный вопрос – разработка в Европе собственных месторождений сланцевого газа. Пока в Европейском Союзе формирование этой индустрии более или менее поддерживают лишь 3 страны – Польша, Великобритания и Литва. А, например, Франция, Нидерланды или Болгария придерживаются прямого запрета на использование технологий его добычи. Для сравнения, за период с 2000 по 2010 год в Соединенных Штатах было пробурено в целом более 17 тысяч скважин на месторождениях сланцевого газа, то есть в среднем по 130 скважин в месяц, тогда как в Европе лишь около 50 скважин за десятилетие. Такие данные приведены в представленном месяц назад в специальном докладе французского исследовательского института устойчивого развития и международных отношений. Авторы доклада прогнозируют, что и через 15-20 лет, то есть к 2030-2035 году, доля добываемого в Европе сланцевого газа будет составлять не более более 3-10% общего объема потребления природного газа в регионе к тому времени. Ойген Вайнберг, аналитик Коммерцбанк, Франкфурт.
Ну, в Европе, конечно, никому не хочется, чтобы на заднем дворе происходило бурение, и люди очень относятся к окружающей среде бережно, по понятным причинам. И несмотря на то, что здесь есть и разведанные запасы, и запасы, которые предположительно в Европе имеются, я не думаю, что будут какие-то в Западной Европе будут серьезные шевеления в эту сторону. Наверняка будет дальше проводиться разведка и разработка месторождений стран Восточной Европы, как то Польша, Румыния, Венгрия. Наверняка будет дальше производиться разведка и разработка месторождений на той же Украине. Там тоже многообещающие есть несколько полей. Но я не думаю, что зависимость можно будет в краткосрочном периоде снять. А вот откуда будет поступать газ в Европу? То ли это будет из сланцевых месторождений поступать, то ли из месторождений конвенциональных. Это, мне кажется, европейскому потребителю не важно. Потому что очень простая мысль, что электричество идет из розетки, а газ идет там из трубы. Поэтому откуда там газ? Как его закупили? Закупили ли его через жиженый газ? На бирже ли его закупили? Или поставил это «Газпром», переслал по трубе? Я думаю, что это европейского потребителя не так интересует, как тот вопрос, будет ли этот газ или нет, и по какой цене.
На очередном саммите стран Европейского Союза о сланцевом газе в регионе, судя по сообщениям со встречи, речь не шла. Говорили о необходимости диверсификации поставок, а также об экономии энергоносителей. Председатель Европейского Совета Херман Ван Ромпей.
Сегодня мы ясно даем понять, что Европа намерена ускорить сокращение своей энергетической зависимости, особенно от России. Мы будем добиваться этого за счет общего сокращения потребления энергии и повышения энергоэффективности экономики, диверсификации поставок энергоносителей как извне, так и внутри Европейского Союза, а также общего расширения источников энергии, в первую очередь за счет возобновляемых.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.
В Европе немало стран, которые на 100% зависят от поставок российского газа. В других странах доля этих поставок составляет от 10 до 50%. Вот почему вопросы их диверсификации становятся столь значимыми в наших дискуссиях. И многие полагают, что сланцевый газ из Соединенных Штатов, где будет создана инфраструктура для его экспорта, может стать одной из составляющих такой диверсификации. Но важно подчеркнуть, что нельзя рассчитывать лишь на импорт дополнительных энергоносителей. Необходимо добиваться экономии энергии за счет повышения энергоэффективности.
На саммите Евросоюз-США, состоявшемся в минувшую среду, европейские политики призвали президента Соединенных Штатов ускорить процесс расширения экспорта американского газа. В ответ Барак Обама фактически предложил Европе принимать непростые политические решения для разработки собственных ресурсов. Вы не можете полагаться лишь на сторонние поставки, даже если это и сопряжено для вас с определенными потерями, процитировал американского президента посол Евросоюза в США Жоао Вале дель Альмейда. В самих Соединенных Штатах внутренние цены на газ за последние 10 лет снизились более чем в 3 раза. Они являются сегодня одними из самых низких в мире, создавая дополнительное конкурентное преимущество американским промышленным компаниям, которые опасаются возобновления роста этих цен в случае расширения американского газового экспорта, а терминалы для него лишь начинают строить. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Непризнание международным сообществом нового статуса Крыма, выразившееся в частности в последней резолюции ООН, пока обернулось лишь точечными экономическими санкциями Запада в отношении российских компаний. Тем не менее, риски для их бизнеса заметно возрастают, и не только в случае прямого его участия в Крыму. Более того, возникают дополнительные риски и для их зарубежных партнеров. Те санкции, которые были объявлены Соединенными Штатами, опираются на принятый в США еще в 1977 году закон об экономических полномочиях президента страны в чрезвычайных ситуациях. Попробуем оценить, если некая российская компания, уже имеющая, скажем, некий бизнес в США или совместное предприятие с американской компанией, начнет коммерческую деятельность в Крыму, могут ли у нее возникнуть проблемы, связанные с американским законом о санкциях в его нынешней редакции. Из Соединенных Штатов партнер американской юридической компании Baker Hostetler Дэвид Рифкин.
Я бы сказал, что в целом любая российская компания, решившая заняться, скажем, разработками нефти или газа у берегов Крыма, может быть подвергнута неким санкциям со стороны Соединенных Штатов. Хотя пока, как я понимаю, этого не происходит. Администрация президента Обамы пока воздерживается от санкций широкого действия, направленных на ключевые отрасли российской экономики – сырьевые или финансовую. Будут ли они введены при более или менее спокойном развитии ситуации, сказать трудно. Но теоретически такой компании, в частности, может быть отказано в праве иметь деловые контакты с американскими компаниями на территории США или за их пределами. Кроме того, если у нее есть активы в Соединенных Штатах, то они могут быть конфискованы от имени правительства Украины в порядке возмещения доходов, полученных от эксплуатации недр, которые, с точки зрения Вашингтона, были незаконно присвоены России. Другой вопрос, что в этом контексте имеется в виду под российской компанией? Скажем, если тот же «Газпром» займется разработкой крымского шельфа не сам, а образует для этого аффилированную юридическую структуру. Распространятся ли в этом случае санкции на сам «Газпром» или только на эту фирму прикрытия? Как мне представляется, скорее второе. Санкции могут быть применены и к тем российским компаниям, которые владеют в Крыму тем имуществом, которое ранее принадлежало украинским частным или государственным структурам, что не отменяет, естественно, и иски этих структур в международные суды, обращенные напрямую против незаконных, с их точки зрения, новых собственников из России с целью вернуть свою собственность.
Попробуем взглянуть на дело с другой стороны. Какие могут возникнуть сложности у американской компании, ведущей бизнес в России, как стране, которая с точки зрения международного сообщества нарушила международное право? При том, что у этой американской компании бизнес может располагаться в регионах России, весьма далеких от Крыма.
Все зависит от того, каким в итоге будет охват санкций. В случае принятия действительно широких мер, любую американскую компанию теоретически можно отсечь от российского рынка. Да и не только американскую, но и японскую, корейскую, английскую, французскую или немецкую. Просто поставив их перед выбором. Либо Россия, либо США. Если они выбирают Россию, то американские рынки, товарные и финансовые, закрываются перед ними в полном объеме. Причем в строгом соответствии с американским законодательством. Думаю, что для большинства транснациональных корпораций выбор будет не сказать, что приятным, но явно нетрудным. Именно это и произошло в случае санкций против Ирана. Следует добавить, что от ведения бизнеса с Россией западные компании могут воздержаться не только из-за вводимых юридических санкций как таковых, но еще и опасений репутационных потерь, риска новых санкций, конфискации их активов российскими властями и снижения в результате со всеми вытекающими последствиями суверенных рейтингов России.
Пока ведущие международные агентства лишь ухудшили прогноз по своим рейтингам России, сохранив сами рейтинги на прежних уровнях. Соответственно, были ухудшены прогнозы и по рейтингам ряда крупных российских компаний и банков. Американский закон 1977 года об экономических санкциях в чрезвычайных ситуациях предусматривает ли некие особые меры в отношении именно финансовых компаний, или его положение примерно в равной степени затрагивают разные секторы экономики, если, разумеется, не иметь в виду очевидную специфику каждого из них.
Можно с большой долей уверенности предположить, что любой российский бизнес, который сейчас устремится в Крым, ждут некие трудности в Америке. Причем независимо от того, будут нынешние санкции расширены или нет. Банковский бизнес в целом более уязвим к санкциям, чем другие. Банки сравнительно просто блокировать и изолировать от внешнего мира. Банки в США становятся теперь весьма консервативными и осмотрительными, что неудивительно, учитывая объемы штрафов, которые им в последние годы приходилось выплачивать за отступление от норм законодательства. И я убежден, что даже лет за 10 американский банк не заработает в России столько прибыли, чтобы покрыть свои убытки от возможных штрафных санкций. Поэтому возможное отстранение от бизнеса в России для американских банков – вопрос отнюдь не идеологии, а элементарного финансового расчета.
Партнер американской юридической компании Baker Hostetler Дэвид Ривкин. Эскалация геополитической напряженности, вызванная событиями на Украине, привела к потрясениям на финансовых рынках и ускорению оттока капитала из России, констатирует международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в аналитическом докладе, представленном 28 марта. И хотя новые санкции в отношении России со стороны Европейского Союза и США могут быть введены, они, как мы полагаем, все же не будут включать столь радикальные меры, как ограничения на торговлю с Россией или санкции в отношении российской финансовой финансовой системы, отмечается в докладе агентства. Такая неопределенность в любом случае создает немалые дополнительные риски для планирования любого бизнеса. Из Москвы руководитель группы практики разрешения споров и медиации юридической компании «Пепеляев Групп» Варвара Кнутова.
Вложение в экономику такого рода территории – это в некотором смысле венчурное предприятие. И, как вы знаете, у венчурных предприятий есть всегда свои инвесторы. То есть это определенная категория инвесторов, которые понимают, что они принимают на себя определенные риски, но ожидают получить очень серьезную отдачу от этого. И вложение средств в экономику Крыма – это, прежде всего, стратегическое решение для бизнеса, которое должно опираться на четкое понимание конкретных государственных гарантий, поощрение таких инвестиций и защиты таких инвестиций. Но на сегодняшний день Россия максимально заинтересована в как можно более быстром экономическом развитии региона, поэтому, конечно, следует ожидать, что будут предоставлены гарантии поощрения, которые могут быть предоставлены, исходя из российского суверенитета, и в этой связи российские компании, да и, в принципе, иностранные инвесторы, желающие инвестировать в Крым и развивать какой-либо бизнес там, должны просто-напросто расставлять для себя некие приоритеты и отдавать себе отчет, насколько они доверяют России и российскому правопорядку. То есть это вот бизнес-решение.
Руководитель группы практики разрешения споров и медиации юридической компании «Пепеляев Групп» Варвара Кнутова, Москва. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Семинский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.